— Когда это было? — сказал Глухов. — Бароны, знаете ли, стареют.
— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было. Глухов молча развел руками. Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было. Что-то неприятное, неспроста они все это друг другу говорили. А Захар, видимо, понял. Понял как-то по-своему. Какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре. Какое-то оскорбление, что ли. Потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой, почти выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому. «Снегового-то они убили!» «Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать. Вас-то они за горло не взяли. Вам хорошо?» Вечеровский кивнул. «Да», — сказал он. «Мне хорошо. Мне хорошо. И вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?» Маленький, уютный человечек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил: «Прошу прощения, друзья, но мне пора идти, уже поздно». Глава восьмая.
«Может быть, хочешь переночевать у меня?» — спросил Вечеровский. Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в большую комнату, некоторое время двигался там, затем вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро, затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стул.
Вообще-то, после всех сегодняшних событий и разговоров, оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. «Получается, что они меня все-таки выживают», — подумал он. «А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей, даже у Вечеровского». Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней волшебный напиток а-ля Вечеровский. Но, если подумать, не надо же его пить. Кофе можно выпить утром. Он домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом. Молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок. Книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось. Все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск, только что не пропылесосил, но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что был уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа? Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился Колям. Тихонько мявкнув, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.